Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее для многих из нас наступило 25 мая 2018 года в виде десятков, не знаю, я почти сотню, наверное, получил писем счастья. Потому что в Евросоюзе вступил новый закон о защите персональных данных. Соответственно, все сайты, где вы когда-либо регистрировались, прислали вам свои письма, а готовы ли вы получать, в дальнейшем предоставлять информацию и получать от нас какую-то рассылку. И мне кажется, что в связи с этим встает вопрос, а что вообще сеть знает о нас? Различные сайты, где мы регистрировались, различные серверы, на которые мы подписаны. Что сеть знает о нас и насколько это лишает нас свободы? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
С 25 мая 2018 года на территории Европейского Союза начал действовать новый, обязательный для всех стран регламент по защите персональных данных. Три главных его пункта. Если компания или интернет-сервис требуют от вас предоставить личную информацию, будь то номер вашего телефона или паспорта, вы имеете право отказаться это делать, причем без последствий для получения нужной вам услуги. Вы имеете право удалить свою личную информацию с сайта любой компании. Наконец, компании, которые хранят ваши персональные данные, должны гарантировать защиту от их утечки. Отныне ваши данные нельзя будет передать третьим лицам даже по запросу ЦРУ. В России закон о персональных данных, наоборот, с каждым годом ужесточается. ФСБ имеет почти неограниченный доступ даже к нашей личной переписке. Мы сами не заметили, как оказались в орвелловском мире. «Старший брат смотрит на тебя» — это уже не цитата из антиутопии, а наша сегодняшняя реальность. Свою анонимность мы можем сохранить разве что на продовольственном рынке.
У нас в гостях сегодня Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. И его заместитель Ирина Бараган, зам главного редактора. Добро пожаловать.
Здравствуйте.
И вы знаете, у нас другая годовщина, помимо 25 мая, вот этой вот привязки европейского закона, как вы мне сейчас сказали, ровно 5 лет назад Сноуден вышел на публику. Сноуден начал сливать вот эту вот огромную информацию, которая накопилась. И, собственно, стало ясно, что тот гигантский массив данных, вот эта вот Big Data, которая касается нашей персональной информации, она открыта, она доступна, и она постоянно фильтруется. Так что вот я хочу сказать, что изменилось с этой поры, с пятилетия вот этого Сноудена, сноуденовского слива. Усилилась ли или наоборот ослабилась наша защита наших персональных данных?
Ну, технологии слежки за это время тоже развивались. Это было видно по успехам некоторых больших проектов, как, например, распознавание лиц. И мы видим, что сейчас эти проекты намного более успешные. Если раньше для того, чтобы распознавать лицо человека, необходимо было строго выбирать, куда ставить камеру, чтобы был необходимый ракурс. Сейчас эти технологии намного лучше. Есть и известный пример российской компании и продуктов FindFace. И, конечно же, огромное количество вопросов, как эта технология может быть использована, например, на демонстрациях. Сейчас это уже стало настоящим. Это уже не будущее, о котором мы когда-то говорили. Это настоящее. С другой стороны, тот регламент европейский, о котором вы говорили, это как раз фактически прямое следствие разоблачения Сноудена. Mm-hmm. Это ответ европейцев на то, что, собственно, Сноуден обнаружил какое-то большое количество данных жителей других стран доступно по определению американским спецслужбам. А другое дело, что за 5 лет возникло много вопросов и к тому, что, возможно, необходимо разделять возможности спецслужб по сбору данных и то, как они ими пользуются. Безусловно, то, что, с чем выходил Сноуден, это речь шла прежде всего о возможностях. Посмотрите, что мы можем там копировать огромное количество данных, мы можем распознавать такое количество там, лиц, мы можем контролировать ваши имейлы, мы можем контролировать данных с ваших устройств. Но в то же время за этот период стало ясно, что по большому счету даже американские спецслужбы испытывают большие трудности с тем, как анализировать.
С анализом этой информации.
Весь огромный массив.
Собственно, что изменилось в мире после вот этих слив данных Сноудена, до того же там панамского архива, чего угодно. То есть эти данные существуют, но что с ними делают спецслужбы?
Ну, во-первых, очень выросла паранойя со стороны обычных людей. Это хорошо. То есть люди стали думать о том, что у них есть персональные данные, и они не должны становиться достоянием общественности, а на самом деле они становятся достоянием опасность можно разделить на две части. Это государство и большие корпорации. Да. А в государствах типа нашего все боятся больше государства, потому что оно репрессивное, может тебя наказать или там, не знаю, заставить платить какие-то непонятные налоги, которых ты не должен платить, что-то еще. А в странах, где развитая демократия, они боятся больших корпораций, потому что тебе тоже ты не можешь бороться, если ты обычный человек с большой корпорацией, ты всегда проиграешь иск. А твои данные они тоже могут использовать как угодно. Это изменилось, и люди стали много думать о том, как свои данные зашифровывать, особенно переписку частную, и это породило 5 лет назад, если вот так вот спросить, какой мессенджер стоял у каждого человека на телефоне? Вот у тебя какой стоял?
Ну, вот, наверное, мессенджер Фейсбука.
Фейсбука, наверное, да.
Вот максимум. Этот iMessage у тебя автоматически. Мессенджера Фейсбука, по-моему, не было 5 лет.
Ну, может быть, да.
Вот. И, скорее всего, больше никакой. А сейчас у каждого минимум Signal, минимум WhatsApp, Telegram. И опять же, фейсбучный мессенджер, и кое-кто еще Snapchat'ом пользуется, особо такие параноидальные ребята. Вот, то есть
самые легковерные пользуются Вайбером.
Самые легковерные пользуются Вайбером, да. И все знают, что такое секретный чат, что такое end-to-end шифрование, чем оно отличается. Когда можно маме писать смс-ки радостные в обычном чате, когда надо переходить в секретный чат, а когда надо свою переписку подчищать и удалять. То есть вот это как бы, это в принципе неплохо, потому что люди уже не так охотно отдают данные, которые стоят все больше и больше, к большим корпорациям и государству. Они становятся более защищенными.
Да, мне кажется, что пришло осознание того, что тот цифровой след, который мы оставляем, тот шлейф, это наш ресурс. И как бы вот очень многие считают, что им можно бесплатно распоряжаться, а приходит понимание, что это наше то общественное благо, которое мы производим.
И не только. К сожалению, за эти 5 лет стало очевидно, что государственные, любые на самом деле организации, с которыми мы имеем дело, становятся, скажем так, они требуют от нас оставлять этот цифровой след. Часто это выглядит довольно категорично. Например, в американских университетах это довольно уже многолетняя проблема, что нужно показывать свои аккаунты в социальных сетях. Они должны существовать. Человек вообще без аккаунта в социальных сетях автоматически попадает в какую-то подозрительную категорию, чего не было там 7 лет назад. Человек мог иметь в Фейсбуке профили или не иметь. Да? Сейчас уже это необходимо. Ты должен показывать, что у тебя есть это цифровой след.
В продвинутых, да, наоборот, в то время, как, скажем, армия России, да, и ОМОН, они обратно, так сказать, наоборот, надо удалить все аккаунты из соцсетей, да?
В общем, да, что тоже плохо удается.
И это объяснимо, потому что если бы солдаты сами не запостили свои фотки и геолокацию, когда они находились на территории Украины, наши солдаты российского Минобороны, то никто бы, не было бы железных подтверждений, что они там, а тут были подтверждения от них самих.
Вы знаете, вот во всей этой истории последних лет меня больше всего удивляет роль нашего такого всеобщего, да, экологической среды, фактически, я думаю, тех, кто смотрит нашу программу, тоже, это Фейсбука. Сколько скандалов было последнее время в связи с Фейсбуком, и он, тем не менее, такой непотопляемый. И с Кембридж Аналитикой, и с избиранием Трампа, и, ну хорошо, ставим в стороне там российское влияние на выборы, но вот недавно то, что там тоже кембриджский профессор, 3 миллиона человек был вот этот вот профайлы их психологически составляли, тоже сливали. То есть фактически Facebook — это что? Та экологическая среда, в которой неизбежно проходит постоянное наблюдение за нами, и он распоряжается этими данными?
Мне кажется, во-первых, это не совсем точно для абсолютного большинства стран. Отличается ситуация от страны к стране. И, ну, например, во Франции не очень любят Facebook и никогда особенно не любили пользоваться Facebook. А в Соединенных Штатах популярность Facebook не так высока, как, например, в таких странах, как Россия. И причины могут быть как технологическими и культурными, так и вполне политическими. В стране, где сужено место и возможность для ведения каких-то общественных дискуссий, то, что остается, мы не можем уже письма в газеты писать, да, или общаться с телевидением, да, у нас остается одно место. И как-то все согласились, что этим местом должен быть там не Live Journal, как он был там 10 лет назад, а Facebook. То есть это в какой-то степени осознанная необходимость.
Я уверена, что через 3 года будет все совершенно по-другому. И сети появятся новые в Фейсбуке. Социальные сети станут более персонифицированными и профессионализированными, если так можно сказать. Они будут просто мы будем за них платить, потому что вот можно наблюдать сейчас в Facebook прекратился приход школьников, будем так говорить, школьников и первых курсов, студентов первых курсов. Почему это произошло? Не потому, что у Facebook плохие настройки, они прекрасные и становятся лучше день ото дня, а Instagram вообще сверкает возможностями себя демонстрировать, а потому что родители и бабушки с дедушками осуществляют постоянную слежку за детьми. И дети, самую лучшую историю, которую я слышала, мальчик сказал, я запостил фотку, и была отличная, я надеялся впечатлить свою подружку. Но бабушка первая мне написала, ты тут такой милый. Он удалил свой аккаунт, больше никогда не возвращался. И пришел Snapchat, что сейчас делают многие школьники, и там... В общем, продолжает
стримить. Ну да, это же видно, когда человек онлайн, когда не спит, когда он в мессенджере находится, и это моментально становится достоянием всей общественности. А вот я думаю, может быть, возвращаясь к вопросу о нашем цифровом следе, как нашей, о нашем ресурсе. Ведь интернет, по большому счету, бесплатен для нас. Может быть, это наша валюта, которой мы платимся? Мы платим вот этой прозрачностью, платим нашими кликами, лайками, постами за то, что мы пользуемся вот этим вот общественным благом.
Ну, я вот готова, например, платить какую-то сумму, которую я плачу, например, за пользование Netflix каждый месяц, там, $10, чтобы сеть была, чтобы не делиться своими данными. Для меня это нормально, я думаю, таких людей много. Конечно, когда ты пользуешься бесплатной услугой, естественно, что ты что-то отдашь. В данном случае это вот всю информацию о себе.
Ну, эта информация, насколько она критична, насколько она чувствительна, насколько она может повлиять на нашу жизнь? Вот как мы видели, скажем, с тем же избранием Трампа, да, насколько ваша эта история убеждает, что вот этот вот профайл пользователей Facebook и таргетированная поставка информации внутри вот этих информационных пузырей, там, реднеков, там, библейский пояс, насколько она может оказаться действительно изменять реальность?
Честно говоря, я довольно скептически отношусь к этим заявлениям, потому что Cambridge Analytica первоначально крайне активно, скажем так, рекламировала собственные великие достижения. И скандал, насколько я помню, с их данными, с тем, когда они заявляли впервые, что мы такие молодцы, довольно быстро утих, именно потому, что большое количество журналистов, и в том числе американских, не очень поверили в то, что это такая серьезная история. Он возник второй раз, и сейчас вот вторая волна. По совершенно другой причине, потому что теперь выяснилось, что Facebook сотрудничал с Cambridge Analytica, а не потому, что Cambridge Analytica оказалась настолько эффективной технологией. Сильнее, да. Поэтому, если честно, мне кажется, что люди проголосовали за Трампа по множеству причин, а эффективность вот этой компании, она до сих пор сомнительна. Другое дело, что делясь своими данными с социальными сетями, мы, в общем, ставим под угрозу, нечестно не понимая, это собственное будущее, собственные карьеры. Какие-то глупые фотографии, которые человек делал в 15 лет, могут отозваться через там, не знаю, еще через 10. И были случаи, когда там, во время праздника Нептуна какой-то там, если я помню, вожатый переоделся в женское платье, эта фотография осталась, прошло 3 года, ему стали задавать вопросы на его месте работы, а почему вы, собственно, в таком виде? И вот эти вещи, они...
Дяденька может быть трансгендером?
Да.
И сейчас все... по закону ему нельзя работать с детьми.
Ну, кстати, да.
Это реальный риск.
Я думаю, что да. Поэтому вот эти вещи еще до конца не осознаются. Тем более, что то поколение, которое сейчас приходит в активную жизнь, они привыкли быть связаны и быть частью этой центральной нервной системы уже с детства. Для них это какая-то вещь, которая нельзя
отказаться. А что делать в данном случае? Что, закрывать профиль или просто понимать ответственность, что ты несешь ответственность за любой байт, который ты оставил в сети?
Я, честно говоря, не верю, что
он может к тебе вернуться бумерангом.
В обучение верить?
Нет, люди обучаем. Знаешь, сейчас многие держат, особенно подростки, два инстаграма. Один для того, чтобы показывать в школе, учителям, родителям, вообще всем. И один нормальный, секретный, называется Finsta, фейк инстаграм. И там нормальные, реальные фотографии твоей настоящей жизни со своими ровесниками. Ну, они анонимные для окружающей публики, для тех, кого ты подключил, и у них тоже такие же, а такие же финсты, то для них это как бы не анонимно, они знают, кто ты такой. Там все. То есть, в принципе, человек обучаем, он способен заботиться о своем privacy. Просто другое дело, что у людей у некоторых очень длинная связь, непрямая. Если человек обычный, и он никогда не сталкивался с угрозами, ему не угрожает специальные службы, не боится милиции, и считает, что он слишком незначительный для этого, ему очень трудно провести параллели, например, такие, что если он постит много фотографий, где он без конца употребляет алкогольные напитки, а у многих людей обычных из этого только и состоят в Фейсбуке, то есть они пьют на каком-то празднике алкоголь. И, или, например, он не может совместить, что покупки, которые он делает через интернет, закупает тоже алкоголь, эти данные будут объединены и переданы страховой компании, где он покупает страховку медицинскую. Там посмотрят и как бы, когда будут вырабатывать для тебя тариф, скажут, ну, ты же просто, у тебя должно быть что-то не то с печенью, поэтому ты будешь платить 3 раза больше и за свою страховку.
Против этого
вот это объяснить очень трудно.
Против этого есть защита? Того, что, так сказать, вот сейчас в связи с новым там европейским законом о персональных данных, я запрещаю компании, у которой я там покупаю в интернете алкоголь, передавать мои персональные данные. То же самое в Фейсбуке. Я, так сказать, настаиваю на то, что эти фотографии, скажем, в моем закрытом профиле, они не могут быть использованы третьей стороной. Вот можно ли от этого обезопаситься?
А мне кажется, сейчас...
А вот этот закон, ведь он разрешает, да? Разрешает как раз
именно это. Мне кажется, это, в принципе, мы сейчас будем наблюдать очень интересный социальный эксперимент, потому что вся суть этого регламента заключается в том, чтобы не государство определяло, как именно персональные данные должны закрываться и защищаться там американскими корпорациями, да?
Да.
Потому что написано для этого, а чтобы дать возможность самим пользователям задавать вопрос о том, как защищаются их данные, и требовать от корпорации уничтожать эти данные, да, если им кажется это нужным. То есть фактически тяжесть в данном случае регулирующим органом становится не какое-то государство, Евросоюз там, или правительство конкретных стран, а сами пользователи. И будет очень интересно наблюдать в ближайшие месяцы, что из этого выйдет, какое количество данных потребует, например, о том, как защищается их персональная информация, потребуют самые пользователи, какое количество данных они потребуют удалить. Что вообще здесь будет происходить? Государство в данном случае будет иметь подчиненную роль. И что получится? Не знаю. Будет интересно. Я не знаю.
О роли государства, о том большом брате, о том Левиафане, о том паноптиконе, который нас наблюдает в сети, поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый день. Говорим сегодня о том, что сеть знает о нас. В программе «Археология. Будущее». У нас в гостях Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру, и Ирина Бараган, заместитель главного редактора. Здесь интересно, собственно, насколько отдельные пользователи осведомлены о своих правах на защиту собственной информации, на том, насколько чувствительными являются их персональные данные. Один из таких пользователей – в сюжете нашего корреспондента.
Европейская конвенция, она защищает все-таки пользователя. Ну, может быть, в какой-то степени что-то это будет, вот, в какой-то степени защищает персональные данные пользователя, а пакет Яровой, наоборот, направлен на то, чтобы персональные данные получить, не имея на это никакого разрешения, как бы, да, потому что я не даю государству разрешения, как бы, почитать мою переписку. Нам пытаются построить в России ограниченный внутренний интернет, который будет контролироваться и просматриваться, да, потому что понятно, что те меры, которые приняты, будут приниматься по закону Яровой, не обеспечат полного тотального контроля всех граждан. То есть задача, которая ставится полный тотальный контроль, он не получится. Вот, просто у нас повысятся цены на тарифы, а цены на свободный интернет будут еще немножко выше, потому что вам придется использовать дополнительное программное обеспечение. Нет, ну, знаете, у меня есть очень много персональных данных, вот, и мы там ежедневно, просто имея у себя в кармане телефон, передаем компаниям большое количество данных о том, где вы находитесь. Вот эти данные используют маркетологи, они знают, где вы работаете. Это то, где вы проводите 8 часов дневного времени. Они знают, где вы живете, потому что это как минимум 8 часов, где вы ночью находитесь каждый день. Поэтому они делают таргетирование. Они знают, есть ли у вас кредиты, есть ли у вас просрочки по кредитам, делают все эти товарные предложения. То есть в чем-то, конечно, новый мир нам несет новые удобства, потому что вам будут предлагать пиццу, которая находится вот буквально под рукой. Но, с другой стороны, вы находитесь уже сейчас под колпаком у Мюллера, потому что эти данные накапливаются, они используются, они передаются третьим лицам. И на самом деле, мне кажется, что вот этот европейский закон, он не обеспечит действительно безопасность наших данных. Потому что, ну, конечно, все, кому вы сейчас, наверное, получили там от... тех ресурсов, которые вы иностранных вы пользуетесь, уведомление о том, что у них изменились правила политики. Вы нажали кнопочку ОК, даже, скорее всего, не читая это новое соглашение. Вот. Отдельные особо заинтересованные в какой-то сетевой гигиене пользователи, конечно, должны посмотреть, какие именно данные о вас собираются. Но это не означает, что эти данные находятся в какой-либо безопасности. Поэтому вы должны сами беспокоиться о своих персональных данных. Вот. Поэтому Павел Расудов – это не только как бы, в общем, моя какая-то физическая оболочка, а это тот массив данных, который накапливается просто даже в течение дня обо мне.
Мы продолжаем наш разговор. И вы знаете, я хочу сейчас поговорить о том, что в России изменяется в связи с этим. Вот, в частности, закон Яровой о хранении персональных данных, о переносе всех персональных данных на российские серверы и их долгосрочном хранении. Как-то вот мы с вами не раз обсуждали этот закон. Что происходит сейчас? Понемножку встраиваются, никаких смягчений нету, все мобильные операторы, то есть вся эта информация будет храниться, и они затрачивают, как я слышал, десятки миллиардов рублей.
Да, строится хранилище данных, но, честно говоря, пока все равно не очень понятно, как все-таки он будет действовать. Как часто бывает с российским законодательством в области, скажем так, регулирования интернета, и мы это видели последние 5-6 лет, все выясняется спустя там полгода-год после того, как закон вступает в силу. Потому что Роскомнадзор начинает там проверочные мероприятия, они начинают штрафовать компании, и из этого выясняется, что, собственно, они от этих компаний ждали. Пока это все очень неясно, даже со сроками непонятно, хранение я имею в виду. И некоторые технологические решения, которые предлагались изначально, скажем, там, сотрудничество с Китаем, которые обещали предоставить все технологии, все это никуда не привело. Этот проект умер, в общем, не родившись, как нам говорили наши источники, прежде всего из-за паранойи, которая владела сотрудниками ФСБ, потому что они уже, в свою очередь, не доверяют китайским компаниям. И к чему все это приведет, я думаю, нам нужно будет еще подождать. Но, скажем...
Но затраты уже, так сказать, да, они заложены.
Да, это уже заложено.
А это приведет к росту тарифов на...
Это может случиться.
Я думаю, что у компаний, операторов не останется никакого выхода, кроме того, чтобы поднять тарифы для пользователей, потому что они вкладывают огромные средства вот для того, чтобы хранить эту информацию. И они как-то должны будут вернуть эти деньги. Но как еще они могут? Только с нас с вами взять.
Тем более, ведь не только же закон Яровой вступает в силу, но ведь до этого телекоммуникационные компании заставляли закупать и другое дорогостоящее оборудование, например, оборудование СОРМа, которое должно быть другим, а чуть более дорогим, очень дорогим. А плюс оборудование фильтрации. У нас же вообще все вот затраты на слежку, контроль над контентом, они все переложены, финансовые, я имею в виду, затраты, все переложены на компании. И по большому счету им же нужен какой-то один повод, который позволит им в конце концов это оправдать и поднять цены. Закон Яровой, ну, может служить таким поводом.
А есть ли вообще смысл в национализации данных? В том, чтобы хранить данные, так сказать, на территории территориального, на сервере?
Ну, а смысл...
По территориальности. Это действительно обеспечивает вот этот вот закрытый цикл и невозможность эти данные считать из внешних контуров?
Это облегчает перехват данных, но для российских спецслужб, да. Но не дает 100% гарантии, что они смогут перехватывать зашифрованные как следует данные. То есть, в принципе, это как бы отчасти то, что российские спецслужбы настаивали на таком законодательстве, это отражает их как бы технологическую отсталость и то, что они понимают, что им нужно взять при каждом, что им нужно перехватывать все 100% информацию, которая существует в России. Они не знают, как это сделать, потому что когда была телефонная связь, у них там проблем не возникало, а сейчас возникает много, информация ходит пакетами, она зашифрованная, а вообще хранится неизвестно где. Они не могут ничего перехватить, то есть перехватить-то они могут, но расшифровать нет, там одни крокозяблики, поэтому они требуют предоставить им коды шифрования, да, то есть все вообще в мире, перенести, значит, серверы в Российскую Федерацию, надеясь, что тупо воткнув туда провод, они получат прямой доступ к нашей с вами информации. Все это не так просто, как им кажется, но как бы в какой-то степени, да, это для них облегчает задачу.
Я бы сказал, что это облегчает задачу оказания давления на корпорацию. Все равно российский способ контроля над интернетом, он не технологичен по своей природе. Он очень советский, потому что подход в нем, мы не технологию развиваем, которая позволяет всех держать под контролем, а мы используем технологию как ту дубинку, которую мы угрожаем компаниям, и мы говорим вам, ну, все-таки вам, если вам так, вот, вам должно быть так страшно, чтобы вы к нам прибежали и спросили, как вам работать. А главное, вот эта мне история все время нравится, потому что она все время повторяется, каждые несколько лет она повторяется в новом виде. Это знаменитое телефонное право, да, советское, оно же совершенно никуда не исчезло. До сих пор сотрудники администрации президента ходят по корпорациям и требуют, чтобы им дали тот самый номер, по которому, если что, они смогут позвонить и попросить или потребовать сделать то, что им нужно. Следовательно, им нужно создать те условия, при которых телефонный номер они все-таки получат. Вот этим они и занимаются. Они создают условия, запугивая корпорации, чтобы получить эти прямые контакты с важными людьми в корпорациях, которые позволят им делать то, что им хочется.
Как показывает история с Телеграмом, вот эта вот дубина не работает. Как, по-вашему, закончится?
Ну, как сказать? Это мы с вами, к сожалению, здесь в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, скандал, который возник, он, безусловно, очень громкий, он продолжается до сих пор. Но есть два момента, которые, может быть, я слишком пессимистичен, но есть два момента, которые мне не нравятся в этой истории. Первое, Telegram попал под удар прежде всего, потому что это не только способ безопасного обмена сообщениями, а потому что это то самое место, где мы обмениваемся информацией и распространяем информацию. Это место для общественных дебатов, это каналы. А аудитория каналов, насколько мы знаем, по некоторым сообщениям, упала в течение месяца, по-моему, на 76%. Это серьезная история. А вторая история, которая для меня кажется еще более серьезной, это этот шум, этот сам скандал на самом деле выгоден Роскомнадзору. Вот смотрите, 3 года, если не больше, продолжаются разговоры о том, они начались в 2015 году, что надо как-то заставить большие корпорации типа Facebook и Google и Twitter перенести их данные в Россию. И 3 года Роскомнадзор каждые там, в 3 месяца, как по часам, выходит с какими-то угрожающими сообщениями. Но простите, вы не можете 3 года пугать людей и ничего не делать. Страх уйдет, люди подумают, что собственно, и произошло, что эта угроза никогда не будет выполнена. И вам нужна какая-то сакральная жертва. Вам нужен какой-то пример, когда вы покажете. Нет, я такой сумасшедший, что я могу это сделать. А сначала они запретили LinkedIn. Но это не имело такого большого эффекта, потому что аудитория небольшая. С Телеграмом они могут играть эту игру. Они могут показать ребятам, да, мы такие сумасшедшие. Да, мы можем это сделать. Мы можем пойти на такой скандал. И это посылает сигнал большим корпорациям, как Facebook, что да, российские регуляторы, да, их вообще не заботится на вопросы.
Ну да, и вот мы видим, как Apple сейчас уже удаляла из App Store обновление к Телеграму.
Да, то есть, это самое печальное, что может произойти, когда они начинают прогибаться. Но есть позитивная сторона, потому что пользователи стали очень сильно осведомлены о том, что это происходит, и они, их стало, те, кто не интересовался политикой, стал беспокоить тему цензуры в интернете.
Ну да, Tor люди стали ставить, VPN.
Да. Мы на первом месте сейчас в России по использованию Tor'а, а были раньше на 5-м, потом на 2-м, а мы уже много времени первые. После Телеграма мы, наверное, еще выше поднимемся. Это очень хорошо. И еще было позитивное одно явление. Две компании. Да, очень было трудно найти какие-то компании, которые бы стали судиться с Роскомнадзором и с этой системой цензуры. Они просто, люди не хотели и говорили, ну, у нас бизнес, это не приведет ни к чему хорошему. А сейчас появились и стали... И после того, как были заблокированы их IP-адреса вследствие вот этих неуклюжих попыток заблокировать Телеграм, многие компании пошли в суд.
Да.
Такие есть прецеденты. Это, я считаю, что в России, когда кто-то идет в суд и против государства, это очень положительная тенденция.
Ну, это то, что, мне кажется, называется uphill battle. То есть это как бы битва. Я не представляю, можно ли ее выиграть. Можно ли сказать, что государство как бы отступится, поднимет лапки. Потому что, вот вы, кстати, здесь говорили про Китай, опыт обмена с китайскими товарищами, когда вот это вот начали всю историю делать законом мировой. Я, конечно, уже несколько лет, пару лет слежу с ужасом за вот этой системой глобального рейтинга, китайского социального рейтинга, потому что, да, вот как вы рассказывали, что есть корпорации, которые следят за историей вашего покупок, платье, переодевание, алкоголь. И там это слилось, китайские корпорации все это слили в государство, единственную систему слежки, и просто составляется социальный рейтинг людей. Вот в России что-то подобное можно? может произойти?
Мы изучали это, да?
Да, вы изучали китайскую тему. Потому что там это все всерьез. Это уже не на уровне страшилок из «Черного зеркала».
Нет, 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 это абсолютно реальная история.
Люди не могут на самолеты сесть, люди не могут на поезда сесть, людям отказывают в кредите, в медицинских услугах, просто потому что они себя плохо вели в сети.
Мы на самом деле испугались в тот момент, когда наш премьер-министр Медведев высказался в поддержку этой идеи. А это было еще года полтора назад. Тут мы стали думать, что этот опыт может прийти на российскую почву. Тем более, что в Китае, в отличие от России, эту технологию разрабатывают частные корпорации, что делает их намного более эффективными.
Там же с Алибабы, по-моему, началось. Это Джек Ма просто сам пришел, говорит, давайте я вам буду давать информацию о своих покупках.
Абсолютно верно. Поэтому если такой опыт будет, скажем, перенесен на российскую почву, да, это может быть намного опаснее, чем любые неуклюжие действия Роскомнадзора, которые все-таки с интеллектуальной точки зрения, скажем так, отстают от, там, не знаю, Яндекса и так далее. Поэтому, да, это довольно серьезная история. Посмотрим, как.
Это как будто Олдос Хаксли встретился с Оруэллом и большой брат, с одной стороны, государство,
да.
Которое насильно там забирает твою информацию, контролирует тебя, не дает возможности никуда двинуться, подружилась с другой системой, которая посредством выдачи тебе разных преференций, там, каких-то, включая там психоактивные вещества. В обмен на это забирает твои данные, потом они всем этим владеют, и ты не можешь никуда двинуться. Это, по-моему, самое вообще ужасное, что может произойти.
И вот я думаю, насколько вообще российские корпорации смогут как-либо противостоять этому давлению? Они же не могут, да? Уже все в той или иной степени участвуют в истории со слежкой. Ну, я же не говорю про Касперского. Ну, вот Яндекс и так далее. Они что, тоже пойдут играть по правилам ФСБ?
Есть хорошая новость, которая заключается в том, что все-таки традиционно российские технологические компании довольно плохо обрабатывают большие массивы данных. И это связано с такими, скажем, с проблемой, которую мы чуть ли не со времен Советского Союза унаследовали. У нас плохие системы управления баз данных. Даже внутренние базы данных ФСБ построены, по крайней мере, одна из них, на технологиях Oracle. То есть вам нужны очень хорошие все равно системы изначально, которые хорошо построены.
А это старые технологии, что значит на технологиях Oracle?
Да,
это
дело устаревшие? В том, что, да. И вы должны уметь обращаться еще с неструктурированными данными. А в России традиционно наши неструктурированные системы управления базами данных, они вышли из структурированных. Что это значит? Привыкли анализировать заметки в газетах, где есть заголовок, подзаголовок, фамилия, там, и примерно понятно, как сделан текст. Да, и вот это потом как-то переделать на масштаб и на формат социальных сетей довольно тяжело. Mm-hmm. Получалось плохо. Если честно, мы наблюдали за этим довольно длительное время, смотрели, особенно после 2011 года, после протестов, несколько компаний российских вышли и стали говорить, мы сделали наконец-то те технологии, которые позволяют, например, следить за социальными сетями, анализировать большие массивы данных. Все это выглядело довольно жалко. Угу. Это довольно плохо. Другое дело, что мы не можем, конечно, полностью
они
исключить.
Они прыгнули очень сильно.
Да, что если, что может произойти такой прыжок, как с Find Face.
Вот
да?
Как они изобрели новый принцип алгоритма, и появилась другая история. Просто старые алгоритмы я проверяла на себе, и это вот, например, технология распознавания лиц, она путала меня. То есть она меня и мою сестру, которая почти копия меня, там разница 10% внешняя, она сличала у нас, она ставила сестру на пятое место, меня на первое, а между этим еще трех посторонних mm-hmm. людей.
Включая мужчин, да.
Это были те технологии вот 2011 года, а потом появился Find Face, да, и все. И это космос, то есть, который узнает со всех ракурсов, может опознать тебя везде, и они же уже начали поставлять свои технологии кому-то, государственным органам, я точно сейчас не помню кому, но это, в общем, понятно, что завтра они окажутся и у полиции, и у ФСБ.
Но есть еще один момент важный, это где хранятся данные. Дело в том, что американцы изначально, например, американцы, они готовы были инвестировать государственные деньги в строительство собственных больших хранилищ данных. Там в штате Юта был построен какой-то многокилометровый комплекс, где все это хранится. Российские спецслужбы не любят.
Как его охлаждать-то в Юте в жаре такой?
Да вот непонятно.
Ужас, да.
А у нас...
Нет бы на Аляске.
Да, совсем другое дело. Или в Исландии где-нибудь закопать. У нас не любят российские спецслужбы ни за что платить. Они пытаются переложить, как я уже говорил, все затраты на корпорации. И что это значит? Если мы... Например, система СОРМА, да, которая прослушивает телефонные звонки, она и так вся распределена, то есть каждый оператор должен иметь свою систему СОРМА. Ну и данные-то они у себя же будут хранить. То есть будет какое-то одно хранилище в Волгограде, второе в Ярославле, третье в Новосибирске. Как проанализировать все эти данные и совместить в одну систему? Честно говоря, пока, я думаю, что это какая-то культурная проблема, пока это получалось очень плохо.
Да, не работает пока в России все это. И здесь даже речь идет не о желании отдельных корпораций, да, сотрудничать с ФСБ, а именно об отсутствии какой-то технической возможности. Но, по крайней мере, в Китае, как я понимаю, это все абсолютная реальность. Но мне кажется, что в Китае это еще наложено на очень давнюю, многовековую структуру перекрестного контроля.
Абсолютно.
Там люди привыкли друг на друга стучать, друг на другом следить, и они как бы считают, что это производит общее социальное благо.
Плюс еще...
Это же для нашего блага, говорят они, да, вот будут хорошо ведущиеся люди, будут правильно переходить улицу, не будут пьянствовать, не будут бузатерить. Вот это же создаст такое конфуцианское благообразное общество.
На самом деле там поражаются в результате этой системы. Я просто посмотрела те критерии, которые... Там есть 5 главных критериев, по которым рейтингуется человек, его поведение и так далее. И в него входит его благосостояние, его здоровье и, значит, состояние его счетов. Извините, но это получается электронные репрессии против неимущих, против людей, которых есть какие-то физические недостатки, или они болеют, поэтому не могут так успешно конкурировать. То есть это поражение людей уже и так пораженных в своих правах.
Да, это фантастическая система.
Я не знаю насчет того, что это не система создания какого-то процветающего общества равных возможностей. Да. Это не для справедливости делается. Это для... подавление людей уже и так с минимальными возможностями.
Мне кажется, здесь реализуется такой очень многовековой сценарий вот такого сильного социального контроля, на котором стоит Китай, где первичен примат стабильности, социальной стабильности и поверх изменений.
Еще мне кажется, что разница заключается в том, что в Китае изначально все системы строились там действительно имелось всегда в виду тотальный контроль, который дойдет до каждого гражданина. И даже технология сейчас интернет-фильтрации и цензуры, которые существуют в Китае, они основаны на том, что под репрессии подпадают пользователи. То есть человек, например, на своем смартфоне поставил VPN, он должен еще поставить по закону специальную программку, которая следит за ним. Если он поставил этот VPN, то о нем доложат. В России этого никогда не было. Все-таки, как никогда.
С 91-го года начинается.
Ну да. Все-таки российские системы настроены на то, чтобы бить не по пользователю, а по компаниям, которые предоставляют сервис.
Да.
У нас нет систем, которые наказывают и выявляют людей, которые пользуются какими-то
запрещенными
вещами.
Ну да, здесь очень сложно будет, учитывая врожденный российский анархизм и, так сказать, различные способы находить дырку в заборе, в чем, кажется, россияне чемпионы мира. Вот этот перенос упора на пользователей будет, наверное, сложнее всего. Продолжим наш разговор о тотальной слежке, которой мы подвергаемся в сети, буквально через несколько секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Говорим сегодня о тотальной слежке, о цифровом паноптиконе. Да, такой образ, который Мишель Фуко использовал вслед за Еремией Бентамом, который часто мы употребляем в нашей программе. Такая глобальная тюрьма, в которой центральный надзиратель из башни наблюдает за каждым заключенным. Сегодня таким надзирателем является интернет. Сеть, которая следит через нами не только оком государства, но и оком многочисленных корпораций и всех тех сервисов, на которые мы подписаны. Каждое наше движение, каждый наш помысел так или иначе оставляет цифровой след и где-то регистрируется. Что по этому поводу думает бизнес? Как бизнес пытается защитить персональные данные своих и своих пользователей? В сюжете нашего корреспондента.
Большинство современных пользователей интернет, в общем-то, не задумываются о том, что они сознательно отдают свои данные кому бы то ни было и зачастую делают это со своего согласия. То есть, если мы почитаем соглашение при подключении к соцсетям, к различным облачным сервисам, интернет-магазинам и так далее, то мы персональные данные отдаем без каких-либо ограничений и даем право этими данными распоряжаться как угодно. То есть законодательство пытается скорее компенсировать нежелание обычного гражданина заботиться о своих персональных данных самому. И пытается переложить ответственность на компании, которые очень плохо работают с персональными данными. Россия не является членом Евросоюза, является только членом Совета Европы. На нас распространяется только сама конвенция о защите прав субъекта персональных данных при автоматизированной обработке, но не распространяется регламент, как раз который вступил в силу 25 мая. И он коснется только очень ограниченное количество компаний, у которых есть дочерние предприятия в Европе, потому что именно на них можно воздействовать в виде штрафов либо иных способов наказания за несоблюдение данного регламента. Если же мы говорим о российской компании, которая не ведет бизнеса в Европе и у нее нет там дочерних предприятий, то воздействовать на нее, оштрафовать или наказать каким-то образом вообще невозможно. Поэтому там 99% российских организаций вообще не узнают и не должны задумываться о выполнении этого документа. У нас свое законодательство, оно примерно такое же, но оно не вступает в противоречие с GDPR-ом. Ну, практически никак. Отличия являются очень незначительными, в основном касающимися различной бюрократической процедуры внутри самой организации. Вот опять же, отличия могут быть связаны с тем, что по европейскому регламенту необходимо согласовывать передачу персональных данных третьим лицам, и такими третьими лицами могут быть различные спецслужбы либо правоохранительные органы. И вот здесь может возникнуть определенные нюансы, но опять же, в том же самом регламенте это является изъятием и определяется отдельно работа спецслужб и правоохранительных органов в части персональных данных, в том числе и трансграничная передача этих персональных данных. Поэтому опасаться здесь, на мой взгляд, ни российским организациям, ни европейским не стоит, если они совсем не закрывают глаза на данное законодательство.
Ну вот точка зрения бизнеса на цифровую прозрачность, на защиту персональных данных. А я хочу спросить наших сегодняшних гостей. Напомню, это Ирина Бараган и Андрей Солдатов, редакторы, главный редактор и редактор сайта агентура.ру. Вообще шире вот посмотреть. Ведь мы действительно, получается, интернет приносит нам не столько свободу, сколько пространство тотального наблюдения. Я думаю о том, еще когда, начиная, наверное, с 90-х, да, эпоха революции, и в то же время был Клинтон в Америке, говорил о цифровом суперхайвее, о том, что будет освобождающий, ну, вообще, конец истории по Фукуяме. И вот в тот момент, в 90-е, казалось, что интернет принесет нам какое-то небывалое пространство свободы реализации возможностей. А сейчас, учитывая то, о чем мы говорим, и закон Яровой, и китайская система тотальной слежки за уже, так сказать, миллиардом, полутора миллиардами китайцев, и скандалы с Фейсбуком, и избрание Трампа, мы видим, что интернет – это какое-то надзирающее, манипулирующее образование.
Я совершенно не согласен. Я считаю, что, во-первых, мне вообще не очень нравится, что мы перешли, мы сменили терминологию, теперь мы об интернете уже не говорим как о пространстве возможностей, мы говорим об этом как в терминологии угроз. И это началось, в принципе, во всем мире где-то после 2016 года, после хакерской атаки. Но мне...
Это вообще сдвиг, мне кажется, глобальный сдвиг вообще менталитета отразило.
Да.
Потому
да.
что мы стали обществом, обществом войны, да, мы стали обществом войны, обществом безопасности, и вот эта вот терминология войны перешла на наше отношение к сети.
И мне кажется, что это просто сущностно неверно. И, ну, возьмем, чтобы далеко не ходить, российский пример. Нам часто приходится говорить в разных аудиториях за рубежом о там, российских хакерах, всех этих хакерских атаках. И всегда возникает одна и та же история, что а вот смотрите, раз российские хакеры так успешны за рубежом, значит, ну, внутри страны они уже вообще всех контролируют. Так нет же, этого не происходит. А почему? Потому что задачи разные. Потому что когда у тебя задача снаружи – это распространять информацию или дезинформацию,
да.
и сеть, собственно, сделана для этого, то могут пользоваться в том числе этой возможностью такие страны, как и такие государства, как Россия, или там Китай, или Северная Корея. Но когда у тебя задача что-то поставить под контроль, как, например, собственно, это и является главной задачей внутри, да, Российской Федерации, и, например, ограничить распространение какой-то информации. Вот здесь возникает проблема. Мы же это прекрасно видим, что когда возникают протесты в России, или когда какой-то ролик становится дико популярным политически, или какая-то еще щекотливая информация для государства всплывает, ее невозможно контролировать теми средствами, которые есть у государства. И это не получается ни у кого, потому что система сделана для распространения. И мне кажется, что мы сейчас пытаемся, перепридумывая идею интернета в терминологию угроз, мы пытаемся разрушить ее структуру, мы пытаемся сказать, что ну давайте откажемся от вот этого главного составляющего, главной составляющей интернета, возможности свободного распространения информации, да, потому что эта информация может быть опасной.
Но тут что произошло, что просто люди, которые создали для нас технологию интернета и передали эту технологию бесплатно, не взяв ни копейки, никакого патента, ни лицензии, и те люди, которые ее пользуются сейчас, они очень далеко отошли от принципов вот, отцов-создателей интернета, и те все время возмущаются и напоминают. Во-первых, в интернет вошло круто очень сильно государство. Стало оно не заинтересовано в том, чтобы каждый отдельный человек, каждый отдельный узел независимо передавал друг другу информацию по сети. Туда вошли большие корпорации, которые... они стали большими корпорациями. Mm-hmm. То есть все интернет-платформы, социальные сети, там Google и прочее, Facebook, ВКонтакте, другие, которые тоже поначалу способствовали тому, чтобы информация передавалась от всех пользователей на равных условиях, а потом стали внедрять рейтинги, всякие программы поддержки для, например, там, важных телеканалов, для них важных телеканалов, задвигая тем самым, не знаю, там, скажем, региональные телеканалы или региональные новости обычных людей, которые стали там, не знаю, программу поощрения там RT использовать и другое. То есть они
фактически
нарушили...
Привели
фактически они начали выстраивать иерархию, да, и стали свои алгоритмы обучать работать именно так. Мы с вами этих... Принцип работы интернета нам был понятен и открыт. Принцип сетевой нейтральности, что всякий трафик должен проходить, его, кстати, отменили недавно, должен проходить независимо и от его значимости и размера.
Да, да.
Он, понимаете, остается таким же прекрасным, но просто... люди, которые сейчас пользуются интернетом, а большие корпорации, государства, они пытаются нарушить эти принципы. Мы должны их защищать. Мы не можем спокойно смотреть, что у них есть алгоритмы, от которых зависит нормальное функционирование общества и распространение информации. Мы этих алгоритмов не видим, мы даже не догадываемся о том, как они работают. Потому что они говорят, это коммерческая тайна. Это неправильно, это не должно быть коммерческой тайной, должно быть выработано. Общество не должно сидеть сложив руки и видеть, как это огромное достижение, которое нам досталось бесплатно, как оно приватизируется и государством, и частными
компаниями. Ну да, вы правы, в том действительно здесь надо вспомнить принцип технологического и сетевого нейтралитета. Любая технология нейтральна, понимаете? Там, я не знаю, паровоз нейтрален, да? На этом паровозе можно построить великие железные дороги, да, coast to coast, от побережья до побережья. А можно, я не знаю, построить железную дорогу там и Игарка Дудинкс, или Харт-Салихарт Игарка, дорогу смерти, которая будет вести в ГУЛАГ, или там рельсы в Освенцим поведут. То есть, понимаете, паровоз сам по себе ни в чем не виноват. Виноваты те структуры, государства, институты, которые этот паровоз используют. Да?
Это верно.
То же самое с атомным оружием. Можно согреть людей, можно убить сотни тысяч в Хиросиме.
Причем мы немножко не... Вот что меня в последнее время заботит, и я очень сильно по этому поводу, честно говоря, переживаю, что все-таки технологическая база интернета была создана в Калифорнии. Да, и люди, работавшие на этом, они работали и получали финансирование от военно-промышленного комплекса, да. Но идеологически они были очень против, они не были частью военно-промышленного комплекса, да, и, собственно, это то наследие, которое мы получили из 60-х. Но сейчас те большие корпорации, которые существуют, от Амазона до того же Гугла, почему-то им кажется, что пришло время опять немножко поработать с военно-промышленным комплексом. И это очень грустно. Посмотрите последние новости. Amazon выиграл тендер у такой корпорации, как IBM, на размещение серверов ЦРУ у себя. И мы прекрасно понимаем, да, как эта новость может отразиться в таких странах, как Россия, где Владимир Путин и так убежден, что весь интернет – это создание ЦРУ и до сих пор под руководством ЦРУ. В Гугле, ну, скажем так, высший менеджмент, например, слава богу, ушедший оттуда Эрик Шмидт, выступал за то, чтобы работать побольше с ВПК, и сам, собственно, ходили слухи, хотел стать заместителем министра обороны. И эти вещи, мы их как-то не отслеживаем и не очень понимаем, к чему они могут привести. Но понятно, что они, безусловно, подрывают доверие и корпорациям, и к технологии, собственно, которые они делают.
Да, вот вы очень точно здесь действительно определяете. Я для себя это понимаю так, что государство неожиданно очень... удачно вписалось в сетевое общество, в цифровое общество. Появился феномен, как правильно говорить, цифрового авторитаризма. Если еще лет 10 назад мы противопоставляли вот архаичное вертикальное государство вот этой вот анархической горизонтальной сетевой среде, то сейчас мы говорим, что государство абсолютно успешно зашло на этом поле и себя, в общем-то, как мы видим, там, по Китаю или даже по путинской России, переизобрело себя в этом вот цифровом поле.
Абсолютно верно. И мы можем вернуться к теме Сноудена, потому что, посмотрите,
посмотреть, как ловко разные государства сумели воспользоваться аргументацией, которую они получили благодаря Сноудену, и все стали говорить о цифровом суверенитете, о том, что нам нужно строить свой интернет, чтобы защититься там, от американских корпораций. И ты иногда сидишь в какой-нибудь аудитории и слушаешь европейского чиновника, потом американского чиновника, потом российского, и ты не видишь иногда разницы.
Американцы никогда не выступают за цифровой суверенитет.
Нет, я сказал европейский.
Американский, российский и китайский.
Я помню, мы один раз сидели и разговаривали с одним австрийским чиновником, довольно высокопоставленным, который сказал, что в современном мире существует два концлагеря для интернета. Один Китай, мы говорим, а второй как? Он говорит, ну, конечно, США. США, концлагерь для интернета. Ну да, там же Facebook, вы понимаете. Вот как изменилось и исказилось представление об интернете за там, буквально последние пару лет.
Но все же интернет-компании, даже вот просто хочу сказать слово в защиту некоторых процессов, они намного более позитивные и продвинутые, чем те, которые, чем традиционные, там, как скажем, нефтяные, ну, или какие-то другие добывающие. Потому что все-таки от контракта с Пентагоном на производство искусственного интеллекта для того, чтобы дроны лучше распознавали свои цели, Google отказался в конце концов, потому что был бунт и революция внутри корпорации. Да, это новое явление, такого не было никогда. Когда бунтовали сотрудники BP? Я не имею в виду забастовки, там, поднимите зарплату или какой-нибудь друг транспортной корпорации или любой другой. Сотрудники Google сбунтовались, нам говорили, что этого никогда не бывает, люди должны ходить на работу, подписать контракты, получать зарплату, их выход только уволиться и все. Но случилось не так. 3000 человек написали, это много, открыто, что они не согласны, если их работа будет иметь отношение к убийству людей, почем они подразумевают контракт с Пентагоном, они просто уволятся. И Google отказался от этого контракта. Просто под давлением общественного мнения своих собственных сотрудников.
Мне сложно представить, чтобы какая-то российская интернет-компания отказалась от сотрудничества с концерном Калашников, скажем, по идеологическим причинам. Это такой сюжет серии сюрреализма. Последний вопрос, который мы, наверное, успеем обсудить. Что делать простому юзеру? Что делать простому? То есть, что, наш выход – криптоанархизм? Устанавливать VPN, обходы, блокировки, пользоваться секретным чатом Фейсбука? Что здесь? Заметать цифровые следы за собой?
Ну вот думать, вот человек, когда жил частной жизнью до интернета, он же вот, например, размышлял о том, что он показывает и кому. Допустим, люди, когда приносили свои фотографии на работу, я так предполагаю, что они не вывешивали их на стенд, чтобы посмотрел там весь коллектив из 3000 человек. Мне кажется, они как-то показывали это своим только знакомым. Если это там с пляжа или еще откуда-то, или там какие-то нетрезвые вечеринки в не очень приличном виде, они показывают еще более узкому кругу знакомых. Сейчас человек, когда вешает фотографию в социальную сеть, он вообще не думает, вывешивает все что угодно. То есть получается, что он не осознает электронное пространство, он не осознает как пространство. Ему кажется, что это не существует. Оно недавно уже не виртуальное, оно реальное, мы в нем живем.
Ему, может, даже хочется, чтобы увидели. Мы живем в обществе спектакля, мы живем в обществе эксгибиционизма. И человек, так сказать, не знаю, вывешивает свое, делает фото ног и вывешивает во весь мир на миллиарды людей фото своих ног. Это его заявление или ее заявление о собственной экзистенции. Вот, это я.
Но ты должен размышлять, если это фото ног такое безобидное, это ничего себе, а все остальное, что она себе показывает, он должен размышлять, насколько это вообще может ему навредить и вообще насколько нужно другим вообще всем об этом знать. И задуматься, что это все объединяется, накапливается, и разные компании этим обмениваются. И просто в конце концов появляется его единый такой сводный профайл, где про него известно больше, чем знают его близкие.
Ну вот с этим предупреждением, я думаю, мы можем закончить нашу передачу, поблагодарить наших сегодняшних гостей: Андрей Солдатов, Ирина Бараган на агентура.ру. И призвать всех наших слушателей, зрителей, пользователей действительно проявлять некое сейчас модное слово осознанность, но действительно осознанно пользоваться сетью, осознанно пользоваться интернетом, понимая, что все данные собираются, что есть большой брат, будь это корпорация, будь это государство, которое за нами следит, собирает и фильтрует все эти данные. Так что давайте хранить нашу цифровую идентичность, нашу личную идентичность и пользоваться тем главным, что несет нам интернет, свободой. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев, телеканал «Настоящее время» и радио «Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России – лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.